по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня пятница, 29 июня. Это Радио Теос, передача по страницам Библии. Это наша команда. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами читаем Священное Писание. Мы с вами в Деяниях апостолов, 9 глава. Мы с вами сегодня будем говорить о человеке, которого, ну, о котором многие знают, но которого мы можем узнавать и видеть, как Бог действовал в нем, и через это познавать Бога. Мы будем говорить сегодня об апостоле Павле. Но сначала прочитаю некоторые ваши письма, не все, потому что комментариев вчера было много. Ну вот на некоторые коротко ответим. Я напомню, что вы можете комментировать и сегодня, и в понедельник уже ваши комментарии будем читать. Пишите через сайт theos.fm, приложение Радио Теос, наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбук по страницам Библии и группы, в которых вы смотрите трансляцию этого эфира. Андрей Коновалов обращает внимание на условия, о которых я говорил. Это условия, когда человек, то, что происходит, то, что необходимо для того, чтобы человек покаялся, пришел к Богу. И сегодня в эфире мы к этому вернемся, об этих условиях будем говорить. Там мы упомянули действие Святого Духа, мы упомянули присутствие Божьего Слова, действие Божьего Слова, мы упомянули конкретного человека, через которого Бог несет свое Слово. Андрей спрашивает, то есть для проповеди необходимо совпадение условий? Необходимо, но недостаточно, Андрей, во-первых. И, во-вторых, конечно, эти условия могут не быть одновременными. Допустим, человек может быть раньше или может быть позже. Если мы читаем Священное Писание и читаем, как Евангелие приходило в разные страны, разные регионы, то все эти условия обязательно есть. Если мы начнем отрицать эти условия, то получится достаточно сложная история. Потому что, ну, например, человек говорит: ну, я, конечно, я уверовал, я верю в Бога, но вот это вот Евангелие я не читал, я вот там христианские песни слушал. Я очень уважаю христианские песни, но, простите, пожалуйста, там порой бывает такая история, такие вот, понимаете, искажения, когда человек начинает просто вот говорить: я сам и все тут, да, или я без Библии, я вот на песнях. Я знаю людей, которые мне с полной серьезностью говорят, что, ну, одного человека, может быть, это какая-то экстремальная история, экстремальная ситуация, одного человека, который мне говорил, что я, говорит, покаялся, читая книжки Макса Лукада. Если кто-то не знает, кто это такой, ничего страшного. Если кто-то знает, то тоже ничего страшного. Такой современный, ну, как более-менее современный христианский писатель. А потом человек говорит: мне эти книжки как-то приятнее читать, чем Библию. У меня возникает вопрос. У меня возникает очень серьезный вопрос по поводу вот такого покаяния. И не только у меня. То же самое, кстати говоря, по поводу людей. Я читаю Библию, но я понимаю Библию сам. Мы сейчас перейдем к этой теме, потому что она в другом месте здесь у нас всплывет обязательно. Я читаю Библию сам, мне люди не нужны. В православной церкви вот этот момент компенсируется тем, что Священное Писание понимается в контексте Священного Предания. То есть человек читает святоотеческую литературу, и Писание святых отцов становится таким путем для того, чтобы толковать. Я видел людей, причем больше, чем вот в первом случае, видел людей, которые говорят: а я Библию читаю сам, и мне никто в качестве толкователя не нужен. Тоже получается очень грустно. Ну и, естественно, без действия Духа Святого никакое покаяние быть не может. Так что, конечно, 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 есть вот этот момент, вот эти три условия. Не надо, я думаю, понимать это механистически, то есть вот не совпадут три условия, человек не уверует. Совпадут три условия, он обязательно должен уверовать. Нет, не так, конечно. Но вот все это так или иначе участвует в пути человека к Богу. Игорь пишет: вы используете художественную литературу, чтобы толковать Евангелие? Да, кстати говоря, точно так же, как и Евангелие, для того, чтобы толковать художественную литературу. Я бы поспорил с формулировкой, Игорь. Ну, я же не сказал, но, допустим, вы знаете, вот такое-то место Евангелия означает то-то, то-то, потому что так его толковал герой Достоевского, да, или Толстого. Если бы я вот это делал, то да, это означало бы, что я использую художественную литературу. Я этого, надеюсь, не делаю. Не делаю. Если вы это услышали где-то, скажите где. А вот подходы к Священному Писанию, как к произведению литературы, да, конечно. Поскольку Священное Писание — это и Божье Слово, и произведение литературы. Она и книга полностью Божия, Бог ее нам дал, и книга человеческая, она написана человеческим языком, там литературные жанры, там язык обычный, вот литературный, там приемы литературные. Так что вот да, конечно, и то, и другое. Мы в первых наших передачах об этом очень подробно беседовали. Вот. Теперь, значит, пишет Марина про гонения в разных странах, в Северной Корее, в мусульманских странах. Да, Марина, гонения, да, но при этом церковь в этих странах укрепляется. Я слышу истории, читаю в интернете истории о христианах в этих странах, и, честно говоря, многим из нас у этих христиан стоило бы поучиться. Идем дальше. Татьяна Черепанова пишет, как... Что-то у нас... Как не распыляться на всякие искушения, углубиться в веру, не строить замки на песке, не сеять в терния и так далее. Ну, слушайте, сеять в терния мы всегда будем. Семя, когда сеял семя, он просто бросал ее, он разбрасывал ее. И какое-то семя всегда попадало в тернии. Это, собственно говоря, обычная часть этого процесса. Что же касается, как быть сфокусированным, как сосредоточиться, ну вот, собственно, чтение Священного Писания, молитва, четкая постановка целей, постановка планов, которые дает Бог, все это помогает действительно сосредоточиться и не уходить в одну другую сторону, не быть носимыми, в частности, как говорит об этом апостол Павел, всяким ветром учения, туда, обратно и так далее. Пишет Алла Кульбашная. Сегодня же многие свидетельства полны разных чуд и видений. Вот Филипп был переносим ангелом, но проповедовал и свидетельствовал о Христе. Да, вот тут интересное наблюдение, очень мне понравилось. Алла, спасибо большое, потому что Филипп не делал свою проповедь вот вокруг того, не составлял свою проповедь, скажем так, даже вокруг того, что вот тут вот чудеса и так далее. Чудо в ситуации с Филиппом, да и в принципе в новозаветном контексте, чудо — это не ценность сама по себе. Чудо — это тот инструмент, которым пользуется Иисус или пользуется Бог для того, чтобы привлечь внимание к Иисусу Христу. Вот никто не кричит, вот такие-то чудеса и точка. Чудеса для чего-то. Чудеса для того, чтобы привлечь внимание ко Христу. Если чудо ради чуда, то тогда само чудо может стать для нас идолом, и мы рискуем оказаться в идолослужении. Игорь, сообщение, которого мы читали уже, продолжает, чтобы понимать Писание, нужно читать толкование святых отцов церкви. А тут неоднозначно я отвечу, но отвечу на этот комментарий. И да, и нет. Не хочу никого здесь расстроить. Вот тут в данном случае, конечно, этот ответ именно и да, и нет. Почему? В православном богословии, в православной христианской практике делается большой акцент, и очень важно, что он делается именно на тексты святых отцов, на святоотеческие тексты. Более того, священное писание и священное предание существуют как одна традиция, они неразделимы. Писание интерпретируется, толкуется в контексте предания. Для того, чтобы понять, как читается тот или иной текст писания, необходимо изучить святых отцов. Что же говорили они по поводу священного писания, то есть писание в контексте предания. И к сожалению, вот здесь, да, я сразу скажу для тех, кто не знает, я думаю, все и так уже, в общем-то, знаете, поняли. Я по своей конфессиональной принадлежности евангельский христианин, хотя на эту передачу приходят самые разные люди. И православные, и представители других конфессий. Вот так получается, так Бог делает, что через свое слово он нас объединяет. Теперь, в чем возникает проблема? Это как одна из многих проблем, когда православные и так называемые инославные друг друга не очень понимают, не очень слышат. Православные говорят, допустим, евангельским христианам, протестантам, тем же баптистам, вы читаете Библию вне контекста святых отцов. Вы даже сами беретесь толковать священное писание, а это вот чревато духовными проблемами, это даже может быть проявлением гордыни и так далее. И православный человек, отвечая таким образом, говоря таким образом, опасается совершенно конкретных вещей. Того, что вне контекста святоотеческих текстов, святоотеческого предания, Писание будет интерпретировано неправильно. И каждый начнет понимать Библию так, как ему хочется, потому что с корпусом Писания, и, возьмите, с корпусом предания он не знаком. Так вот, евангельские христиане, толкуя Священное Писание, также обращаются к отцам церкви, хотя, с одной стороны, тексты отцов церкви не считаются нормативными, то есть, иными словами, человек не обязан обязательно вот взять, прочитать, прежде чем я читаю Писание, или там, нет, после того, как я читаю Писание, прежде чем комментировать Писание, я должен прочитать отцов церкви. Нет. Но это полезно, как и тексты других комментаторов, как и тексты других авторов. И на практике при этом получается, если мы берем Новый Завет, особенно если мы берем Новый Завет, что евангельские комментарии, ну, по сути, не отличаются по тому, как мы понимаем Священное Писание. Не отличаются от того, что было у отцов церкви. Вот, понимаете, всякие разговоры о том, что вы не читаете отцов церкви, поэтому вы Писание не понимаете и прочее. Хорошо. Ну, во-первых, кстати, сами отцы церкви не всегда одинаково понимали все фрагменты Священного Писания. Даже там есть разночтения. Но толкование, которое приносят евангельские христиане, которое проповедуют евангельские христиане, оно не противоречит тому, что мы видим, что мы читаем у отцов церкви. Вот это надо понимать. Даже если в этих передачах по страницам Библии мы не ссылаемся постоянно на отцов церкви, да, там будут важные моменты, там будут важные какие-то наблюдения, но мы не можем в этой передаче, будь она даже по отцам церкви, да, если бы она была по отцам церкви, мы бы не смогли сказать всего. Иными словами, не стоит упрекать евангельских христиан, что вот вы читаете Писание вне контекста священного предания. Более того, отцы церкви ведь толковали Писание ровно так же, они брали текст, они были ближе к этому тексту, да. Но они его исследовали, они были водимы тем же Святым Духом, они общались между собой, и, разумеется, Христос жил в них. Теперь, вот это я как пастор или вот служитель, да, проповедник Евангельской Церкви, и как преподаватель, я людям повторяю следующую вещь. Вот если у вас случится такое, а это бывает, если у вас случится, что вам вдруг пришло такое толкование какого-то места из Священного Писания, которое никому из христиан раньше в голову не приходило. Я, говорит, человек заметил такое, что вот никто не замечал. И вы читаете комментарии, и вы видите, что вот так это место Священного Писания не толкуют. То очень велика вероятность, что вы ошибаетесь. Иными словами, ваше толкование ошибочно. Вот идея о том, что я просто беру и начинаю, как мне заблагорассудится, толковать Писание, эта идея не библейская. Есть законы толкования, есть принципы толкования, есть герменевтика. И вот самое замечательное здесь. Я другими словами сформулирую то, что уже сказал. Когда мы с вами следуем здравой библейской герменевтике, здравому библейскому толкованию Священного Писания, тогда наше толкование, наша интерпретация будет четко, полностью совпадать с христианской интерпретацией отцов церкви. Вот, да, есть моменты, по которым будут разницы, различия. И мы неоднократно в этих эфирах говорили, что вот этот фрагмент некоторые понимают так, некоторые понимают по-другому. Но и у отцов церкви такие различия тоже бывают. И западные, и восточные традиции тоже в некоторых моментах отличаются. Также мы это упоминали, еще будем упоминать. Но вот если вы действительно исполнены Святым Духом, если вы читаете Священное Писание, если вы постигаете его как Божие Слово, если вы ориентируетесь на то, что накопали до вас, потому что до меня, до вас Священное Писание изучали много-много-много столетий, то не уйдете вы в ересь. Но если вы скажете, я сам все знаю, мне никто и ничего не нужно, тогда это очень и очень опасный путь. Об апостоле Павле, Савле и Старсе сегодня будем говорить. Что привлекает вас в этом человеке? И, может быть, что вам в нем непонятно? Пишите в те группы, где вы смотрите или слушаете нашу трансляцию, или на сайт theos.fm, или в приложении Radio Theos. В конце почитаем. А сейчас, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за Твое присутствие с нами, за то, что направляешь нас. Мы молим Тебя, Боже, дай нам верно изъяснять Твое Святое Слово. Дай нам познавать Тебя и возрастать в Тебе. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 309-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в 9 главе «Деяния апостолов», и мы с вами говорим о покаянии и обращении к Богу Савла из Тарса, того самого, который нам гораздо больше известен как апостол Павел. Хочу напомнить вам о принципе, о котором мы говорили в прошлый раз. Помните, в обращении всегда есть три участника. Это Дух Божий, Слово Божие и Человек Божий. Я понимаю, что некоторые из вас сейчас задаются вопросом, ну как же в жизни Павла или Савла? Ведь не было там этих участников. Я думаю, что были. И совершенно четко. Во-первых, по поводу Духа Божия. Савл видел Иисуса Христа напрямую. И Дух Божий свидетельствует об Иисусе Христе. Но Христос явился Савлу лично. Именно поэтому потом Павел будет рассказывать об этом особом событии, которое было в его жизни. 9 глава, 22 глава, 26 глава Деяния апостолов об этом. В 1 главе послания к Галатам Павел рассказывает эту историю. В послании филиппийцам он смотрит на эту историю под несколько другим углом, но снова обращается к ней. Это важно для Савла, для апостола Павла. Христос явился ему лично и призвал его. Кстати, Дух Святой, конечно, также участвовал. Например, именно Дух Святой открыл сердце Савла на всю жизнь и на 3 дня закрыл его глаза. Савл был склонен доверять себе, но когда тебя ведут за руку, ты себе доверять уже не можешь. Остается только доверять Богу. Слово Божие. Было ли оно в жизни Савла? Разумеется. Савл был фарисеем, евреем из евреев, и отлично знал Священное Писание. Да, Нового Завета тогда еще не существовало. Но я не думаю, что кому-то из нас имело бы смысл мериться с Савлом силами в знании и понимании Ветхого Завета, еврейских писаний. Так что Слово Божие в нем действовало. И потом уже Савл неоднократно будет ссылаться на Божие Слово, свидетельствуя об Иисусе Христе. Так как же насчет человека, участия другого человека в покаянии? Я думаю, что такой человек был и не один. Не случайно имя Савла упоминается впервые когда речь идет о мученичестве Стефана. Савл стал свидетелем этого мученичества. И хотя он это убиение одобрял, что-то происходило в этот момент в его душе. Стефан смотрел в небеса и видел Христа. Савл смотрел вверх и видел только небо. Я уверен, что у Савла появился вопрос: что же такого в этом Стефане? Почему он видит то, чего не вижу я? Эти два молодые человека, которые встретились вот таким образом, и они были как бы по разные стороны креста Христова. Я уверен, что у Савла возникла мысль, почему Стефан имеет то, чего он, Савл, лишен. Мы уже говорили о том, что Савл идет до конца. Так ведь и Стефан тоже шел до конца. Только конец этот мог бы оказаться совсем не один и тот же, если бы не это покаяние. Всегда покаяние — это человек Божий использует Слово Божие или проповедует Слово Божие в силе Духа Святого. Но вернемся с вами к Деяниям апостолов, 9 глава, 8 стих. «Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск». Я остановлюсь на минутку. Он шел в Дамаск и при этом источал злобу. Он шел, водимый своим зрением. Это зрение он потерял. Я предполагаю, кстати, что проблема, о которой говорит апостол Павел, его жало, о котором он говорит в послании к Коринфянам, было связано именно со зрением. Хотя это лишь одно из предположений. Кажется, что этот человек так до конца и не оправился после вот этих трех дней, после этого особого потрясения. Бог оставил это жало. Он не дал ему окончательно оправиться. Знаете почему? Потому что Савл стремился уповать на самого себя. Он был силен и ставил себя во главу угла. И вот это должно было завершиться. 9 стих. «И три дня он не видел, и не ел, и не пил». В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему: «Анания!» Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». Чем занимался Савл по приходе в Дамаск? Ответ на этот вопрос есть уже здесь. Чем ему еще оставалось заниматься? Другого пути у него уже не было. Он получил Слово Божие, он получил Божие направление. И, кстати говоря, он ведь не получил сразу карту всей своей жизни. Иногда люди задаются вопросом: вот я стану христианином, и что тогда? Найду ли я тогда хорошую работу? Гарантирована ли мне хорошая семья? И могу ли я быть уверенным, что в этой семье не будет ссор и конфликтов? Бог не дает нам полную карту странствий. Но вот направление он указывает, а карту рисует постепенно. Ну и цель, конечная цель, то, к чему мы придем, она тоже определена и открыта нам. Продолжаем читать 12 стих. «И видел Савл в видении мужа именем Анания, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания не может поверить тому, что слышит. Нечасто люди пытаются спорить с Богом. Анания пытается. 13 стих. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое». Анания пытается информировать, просветить Бога. Интересно, что Бог как бы не обращает внимания на это. Он понимает настроение Анании. Такую перемену в Савле из Тарса никто бы не мог ожидать. Представьте себе человека, который
как вам кажется, наиболее негативно настроен по отношению ко Христу и христианам. А теперь представьте себе, что вы должны идти к этому человеку, потому что он молится и видел вас в видении. Реакция может быть разная. Я думаю, что если вы это себе представите, то реакция Анании из Дамаска будет вполне объяснима. Бог поступает с ним очень мягко. 15 стих. Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Я понимаю, что христианская церковь – это церковь страдающая. Но вот когда мы говорим об апостоле Павле, мы видим и огромные благословения, которые Бог ему дал, и страдания. Вряд ли кто-то в церкви страдал столько, сколько страдал апостол Павел. И от физических преследований, и от страданий другого плана. Это могли быть страдания его души, когда он хотел, чтобы иудейский народ покаялся, а покаяния не было. И другие страдания, которых в жизни этого человека было немало. Павел стал избранным сосудом. И цели у этого избрания были две. Во-первых, для того, чтобы нести язычникам имя Иисуса Христа, провозглашать для них. Павел не называется свидетелем. Говорится же о том, что он будет возвещать. Дело в том, что Павел не знал Иисуса Христа при жизни. По поводу этого на него неоднократно нападали. Но Павел имеет благовестие, которое может передать другим людям. И вот в этом Павел, Савл, гораздо более близок к нам, чем, скажем, Петр или Иоанн. Остальные апостолы знали Иисуса при жизни. Не будь такого примера, как Павел, мы бы могли сказать: ну, никто из нас не подходит на эту роль, никто из нас не провел 3 года своей жизни со Христом. Павел тоже не провел, но все же он призван возвещать. К нам обращено такое же призвание. Возвещать он будет перед 3 группами людей. Перед язычниками, царями, например, Нероном в Риме, и иудеями. Было и то, и другое, и третье. И еще одна цель избрания заключается она в том, чтобы Павел пострадал ради Христа. Тут важная история. Когда говоришь человеку о том, что вот Бог хочет дать тебе много денег или много благословений материальных, человек обычно говорит: да, это здорово, слава Богу. Теперь представьте себе, мы говорим человеку: Бог хочет наделить тебя страданием. Готовы бы вы были принять вот такие слова: Бог хочет наделить тебя страданием? Идем дальше. 17 стих. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он уже не враг, он брат. Да, он стал братом, и братья остаются таковыми, даже если порой ведут себя не по-братски. Анания говорит о том, что Савл получит физическое зрение, а также исполнение Святым Духом. Я думаю, что это исполнение Святым Духом предназначено для служения. Савл уже получил спасение на пути в Дамаск. Именно тогда его запечатлел Святой Дух. А сейчас он получает присутствие Святого Духа для того дальнейшего служения, которое Бог ему дает. И вот тут он уже имеет право видеть. Я понимаю, что кого-то из вас это может слегка шокировать, но я скажу. Бог решает, имеем мы право или нет. Я думаю, что в те 3 дня, с точки зрения Божьей, Павел просто не имел права видеть, что должно было произойти с ним еще. 18 стих. «И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске». Это водное крещение, которое принимает Савл, не является способом получить спасение. Как мы уже говорили, спасен был Савл еще раньше, по пути в Дамаск. А сейчас он принимает крещение как знак того, что с ним уже произошло, как свидетельство о том преобразовании, которое произошло уже в его жизни. 20 стих. «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Павел сразу же начинает проповедовать, свидетельствовать, говорит, что Христос – Сын Божий. Понимаете, тут какая вещь. Чтобы знать, что сделал Христос, надо сначала знать, кто Он такой. Сначала сущность Христа, а потом уже Его дела. Иначе получается криво. Есть сегодня люди, которые любят рассказывать о делах Христа, но забывают добавить, кто Он такой. И в результате мы получаем неполное представление. Дело в том, что его сущность определяет его дела. Я не могу, например, умереть за ваши грехи, и вы не можете умереть за мои грехи. Каждый из нас может умереть только за свои грехи. Каждый, но не Христос. Христос мог умереть за чужие, за наши с вами грехи. И ответ на вопрос «почему?» исходит из его сущности. Поскольку он Бог, потому и мог умереть. И умер, и воскрес. Но вернемся к тексту, 21 стих. «И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда с тем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Савл из Тарса оказался во многом первым. Первым в страданиях. Первым в миссии язычникам, первым по интеллектуальному коэффициенту. Это был незаурядный человек. И вот мы читаем о том, что он сразу начал отвечать на интеллектуальные вопросы. Он рассуждал с людьми, люди спрашивали его о том, кто такой Христос. Он объяснял, он растолковывал. 23 стих. «Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли его у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине». Начинается противостояние. Это противостояние с иудеями. Мы о нем уже читали в служении Иисуса Христа, в служении первых апостолов. И оно постигло также и Павла. А Павел-то был иудеем из иудеев. Я пытаюсь себе представить, насколько нелегко ему становилось от всего происходящего. Люди, которые раньше были ближайшими друзьями, теперь обращаются против него. Это последствия христианства. Христос принес в наши сердца мир. Но на грешной земле, среди грешных людей, христианство производит разделение. Так вот, Савл, пройдя этот путь, перейдя Рубикон определенный, который перешел он как раз на пути в Дамаск, столкнулся с враждой от людей, которых имел бы полное право до сих пор считать друзьями. И вот здесь, в такие минуты, при таких переживаниях, как раз и важно уповать на Господа, иначе устоять не получится. В 25 стихе мы читали о том, что ученики спустили Павла или Савла по стене в корзине. Обратите внимание, Павел сам об этом никогда не рассказывал. А мог бы. Ему бы было что рассказать. Много интересного с ним происходило в жизни. Ну, например, спуститься через стену в корзине. Как это? Представьте себе книгу или хотя бы статью, которую пишет Саул из Тарса. Я заглавил он ее так. «Мой христианский путь в корзине». Или еще одно название. «Корзина моего спасения». Или «Через тернии в корзине». Я мог бы здесь много ерничать, но не буду. Саул не привлекает внимания к себе. Он привлекает внимание ко Христу, он повествует о Христе. Даже если порой нам хотелось бы больше знать о его жизни, это не главное. Главная цель, главный смысл того, чем он занимается, это свидетельствовать о Христе. К сожалению, все мы сегодня падки на сенсации. Христианские истории, которые похожи по своим заголовкам на самые что ни на есть светские новости, заполняют просторы соцсетей. И вроде бы все красиво, вроде бы все очень ярко, но получается не про Христа, получается про людей. Ну, что-нибудь типа из гангстеров в пасторы. И человек подробно рассказывает о тех событиях, которые с ним происходили. Ты ощущаешь на себе, потому что написано действительно хорошо, ты ощущаешь и холодок при соприкосновении с гангстерами. Ты узнаешь много важных деталей о жизни и бытии гангстеров. Почему-то, кстати, больше, чем о жизни и бытии пасторов. Друзья, не увлекайтесь историями, которые уводят от Христа. И не пытайтесь покаять через ваш личный опыт или вашу харизму. Кстати, тут есть опасность. Есть проповедники, которые проповедуют так, что за их харизмой не слишком замечаешь отсутствие или слабость содержания проповеди. Будьте, друзья мои, предельно осторожны. Не надо мне говорить, ну как, ну я же сильная личность. Вот дело сильной личности заключается как раз в том, чтобы сильно представлять Христа. Идем дальше. 9 глава, 26 стих. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Саул пытается найти общий язык с Иерусалимской церковью, и от него отгораживаются. И тут снова появляется человек, о котором мы уже читали в 4 главе. Это Варнава, сын утешения. Вот когда все в напряжении, когда все в недоверии, Варнава делает шаг к Савлу. Варнава же, читаем мы, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Ученики решили, что Савл из Тарса — это в лучшем случае шпион, казачок засланный. Варнава же поступает как настоящий сын утешения. Для того, чтобы утешать, нужно доверять, прежде всего доверять Богу. Слабый человек, безвольный человек не может утешать. Утешает волевой, утешает тот, кто слушает и слушается Бога. Не случайно Варнава скоро станет служителем апостола Павла, не случайно вместе они будут основывать Антиохийскую церковь, даже отправиться в первый миссионерский поход. Кстати, то, что случится после первого миссионерского похода, я считаю одной из страшнейших трагедий в истории всей церкви. Но об этом позже поговорим. Возвращаемся к тексту, 28 стих. «И пребывал он с ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его». Савл не ждет, он сразу начинает проповедь, он концентрируется на главном. и эллинисты – это иудеи, но которые приняли уже греческую цивилизацию, греческую культуру и во многом греческий способ мышления, стали спорить с Савлом. Пока спор оказывается лишь спором, его можно выиграть аргументами. Но в 29 стихе весьма забавный спор, похожий на то, что часто бывает. Состязался с эллинистами, то есть, смотрите, Савл состязался, да, вот подлежащий здесь Савл, он состязался. Вопрос, а состязались ли они с ним? Неа. По крайней мере, с какого-то момента он продолжал состязаться, а они уже нет, потому что мы читаем дальше, а они покушались убить его. Спор возможен, когда он двусторонен. 30 стих. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Савл надолго окажется в Тарсе. Это 10 лет его жизни. В эти годы он получал особое откровение от Бога и возрастал. Именно в Тарсе потом найдет его Варнава, когда нужно будет укреплять только что зародившуюся антиохийскую церковь. И здесь период относительного покоя в жизни церквей. 31 стих. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Обратите, пожалуйста, внимание, что церковь уже не в Иерусалиме, а по всей Иудее, Галилее и Самарии. И тут на сцене снова появляется апостол Петр, 32 стих. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: „Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей“. И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу». Дальше мы будем читать про Иопию. Следующая история. Обратите внимание, Бог продолжает действовать через Петра. И вскоре двум этим апостолам, Петру и Павлу, предстоит встретиться. Но это уже отдельная история. Мы продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим сообщение. У нас сегодня есть технические сложности некоторые. Я знаю, что в некоторые группы трансляция сегодня не пошла, поэтому и сообщений у нас не так много. Например, Марина спрашивает, почему не читаете комментарии, почему, пастор Лек, не читаете комментарии ВКонтакте. Не все комментарии успеваем читать, но, Марина, если у вас был какой-то конкретный комментарий, который мы не прочли, и вы бы хотели, чтобы вы прочли, вот сегодня как раз тот самый день. Через сайт theos.fm, так же, как вы нам написали письмо, перешлите, пожалуйста, либо текст этого комментария, либо просто, ну, еще раз сформулируйте вопрос. И сегодня у нас такое вот немножко затишье по техническим причинам, поэтому мы это обязательно прочитаем. Интересное наблюдение прислала нам Каролина. Я частично этот комментарий прочитаю. Мне нравится апостол Павел, потому что... Что сделал апостол Павел? Он был фарисеем, но изменился и стал христианином. И другие язычники также изменились и приняли крещение, сменив свою веру, жизнь и мышление. Вот здесь немножко нужно разобраться. Бывают такие ситуации, когда несколько разных тем валится в одно, и когда, понимаете, когда вот такое смешение, и мыслить бывает сложно. Ну вот нужно сначала просто вот это смешение разобрать. Значит, вы пишете о том, что Павел был фарисей, он сменил свою веру, и язычники также сменили свою веру. Ну и, соответственно, и образ жизни. Вот есть существенная разница между тем, что произошло с Савлом, Павлом, фарисеем, который пришел ко Христу, и тем, что произошло с язычниками. И ставить их на одну доску не стоит, потому что тогда вот рождается та самая неясность мышления, с которой мы пытаемся бороться. Смотрите, Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог Яхве, обращается к Аврааму и говорит о том, что вот он даст, обещает благословение, обещает народы, благословятся в тебе все племена земные. Да, мы с вами это читали. И дальше обещание Божие и отношение Бога с израильским народом, но постоянно на протяжении всей истории Ветхого Завета Бог повторяет, что и другие народы получат благословение. Так вот, приход Иисуса Христа, приход Мессии, он в той стезе, вот он в той цепочке. Я сейчас немножко упрощу, но мне в свое время привели вот такую аналогию, и она мне очень помогла. Если вы по-настоящему иудей, любящий Бога, то есть вот не просто культурный, там, по культурному своему признаку, не просто как-то еще, а действительно настоящий иудей, который любит Бога, то, когда пришел Христос и началась проповедь Евангелия, вы станете христианином. Потому что путь из иудаизма в христианство — это одна и та же... Я понимаю, что многие иудаисты, многие современные иудеи со мной не согласятся и будут очень серьезно спорить. Но для Павла это была очевидная история. Если он любит Бога, и Бог его призвал к себе, вот он пошел за Богом. А Павел не менял свою веру. Павел просто перешел от культурного иудаизма к живым отношениям с Богом. Я думаю, кстати, что живые отношения с Богом у него были и до этого. Но потом все то, что вот для него было важно, вся вот эта вот мишура, да, помните, как он скажет потом в послании филиппийцам, все почитал тщетою. Это вот Павел. Язычники не знали Бога Яхве. Они не знали Бога неба и земли. Потом уже в Афинах, в Ареопаге, апостол Павел будет проповедовать и противопоставлять Бога библейского, Бога израильского языческим божествам. Ну, в частности, по нескольким признакам. Потому что он Бог неба и земли. Потому что он сотворил все. Потому что он от одной крови сотворил все племена земные. Вот он универсален. И вот это противопоставление покажет, что между языческими божествами и Богом библейским принципиальная разница. Так что, да, Павел действительно изменился. Жизнь Павла буквально развернулась. Да, это был поворот, как мы вот пишем в названии этого выпуска, этой передачи. Это был для него поворот на 180 градусов. Но принципиальное изменение гораздо более серьезное, конечно, происходит в жизни язычников. Павел и Стефан гораздо ближе друг к другу, чем, допустим, Павел и Корнилий. Хотя все трое, Павел, Стефан, Корнилий, в конечном счете были христианами. Что удивляет также в апостоле Павле, в данном случае, в Савле, то, что он, смотрите, он совершенно искренне идет не в том направлении. Вот 9 глава, он идет, чтобы гнать церковь, он идет преследовать церковь. Он по-настоящему любит Бога. В чем разница между Савлом, фарисеем, который пошел гнать церковь, и другими фарисеями, которые так что-то такое выступали, бурчали, но вот не отрывались от удобных стульев и не шли ничего делать. Павел в своих убеждениях искренен, и у него слово не расходится с делом. То, что нужно было сделать Господу, это его направить, сказать: «Саул, Саул, что ты меня гонишь? Трудно тебе идти против рожна. Саул, ты идешь не в ту сторону». И Саул становится проповедником Христа, становится убежденным христианином. Именно поэтому, кстати, порой беседовать с убежденными атеистами бывает проще, чем с совершенно неубежденными пофигистами. Заканчиваем на сегодня. В понедельник вернемся. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.